Новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице плюс 2 градуса, днем минусовых температур пока нет, поэтому ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге теплее, около плюс 4, днем малооблачно, до плюс 6 и также возможны осадки. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня на процессе по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева начинаются прения сторон. Великобритания может возобновить сотрудничество с Россией в расследовании смерти Александра Литвиненко. «Культура» – спектакль знаменитого американского режиссера Ли Бруера в саратовском ТЮЗе. И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня начинается всероссийская перепись населения. Какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Сегодня в Хомовническом суде Москвы, где на протяжении полутора лет рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, начинается заключительный этап – прения сторон. Ходорковского и Лебедева, напомню, обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, в легализации преступно нажитых средств и в присвоении акций, принадлежащих государству. Правда, срок давности по этому обвинению истек. Подсудимые и их защита утверждают, что обвинение сфабриковано, содержит множество противоречий и фальсификаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Команде прокуроров, поддерживающих обвинения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хомовническом суде Москвы, по мнению адвокатов подсудимых, предстоит нелегкая задача – убедить председательствующего в виновности бывших совладельцев ЮКОСа, оперируя при этом только теми доказательствами, которые были исследованы в процессе, при том, что, по утверждению защиты, в оглашенных материалах дела содержатся документы, подтверждающие, что нефть не похищалась и не присваивалась Ходорковским и Лебедевым, а покупалась ЮКОСом у своих же дочерних предприятий. О легализации же, по мнению адвокатов, прокуроры вообще ничего не сказали. Не слишком помогут доказать обвинения и показания 81 допрошенного в суде свидетеля. Защита неоднократно указывала на то, что они, по большей части, опровергают версию следствия о хищении нефти, либо вообще не имеют отношения к делу, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Нужно, чтобы сторона обвинения, основываясь на доказательствах, полученных в судебном заседании, доказал, что, во-первых, было такое событие, как хищение 350 миллионов тонн нефти, а дальше нужно доказать, что именно совершили это хищение в составе организованной группы, руководили ей Ходорковский и Лебедев, и показать, когда это было, где, каким образом, то есть все то, что требует, собственно, уголовно-процессуальный кодекс. Мне, например, сложно предположить, каким образом, используя те показания свидетелей, которые были заслушаны в судебном заседании на протяжении этого времени, и используя те документы, которые оглашала сторона обвинения, но и сторона защиты тоже, обвинение все-таки сможет привести хоть какие-то доказательства того, что было предъявлено нашим подзащитным, поскольку, на мой взгляд, вообще невозможно доказать даже то, что само событие этого преступления имело место.
По окончании судебного следствия адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разместили на сайте пресс-центра заявление, в котором нынешнее разбирательство в Хомовническом суде названо позорным процессом. При этом отмечается, что спустя полтора года после начала слушаний по второму делу Ходорковского и Лебедева преступная сущность этого обвинения и дела в целом стали наглядны для всех, кто не потерял зрение, слух и совесть. Даже безумное доказывание не получилось у организованной группы фальсификаторов, отмечается в заявлении защиты, размещенном на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского, говорит адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Они уже столько раз не сделали того, что они обязаны, и сделали того, что делать не имели права, что уже просто даже неинтересно гадать и не хочется, что они вытворят на этой стадии. Они будут продолжать выполнять свою сверхзадачу, протащить эту фальшивку любой ценой через суд.
На протяжении всего судебного разбирательства по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева прокуроры, занятые в процессе, лишь однажды дали журналистам комментарий по сути обвинений, но неоднократно повторяли, что свою позицию они представят во время прений сторон. Именно эта стадия процесса начинается сегодня в Хомовническом суде Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в этом же московском суде, правда, в одном из его мировых участков, состоится рассмотрение еще одного уголовного дела – о клевете. Оно возбуждено прокуратурой против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Орлов возложил ответственность за убийство чеченской правозащитницы Натальи Естемировой летом прошлого года на президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства. И этот иск был частично удовлетворен. Одновременно Кадыров подал жалобу о привлечении Орлова к уголовной ответственности за клевету. И хотя президент Чечни потом заявил, что больше не будет настаивать на продолжении судебных разбирательств против Орлова и других российских правозащитников, правоохранительные органы дали делу ход и довели его до суда. Подробности в материале корреспондента «Радио Свободы» Карена Агамирова.
10 августа 2009 года в Чечне была убита руководитель правозащитной организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и ее супруг Алик Джабраилов. 15 июля того же года в том же Грозном аналогично расправились с другой известной чеченской правозащитницей Натальей Естемировой. Эти преступления до сих пор не раскрыты, несмотря на то, что президент Чечни Рамзан Кадыров взял их расследование под личный контроль. Одновременно он отозвался о погибшей Естемировой в эфире «Радио Свобода» 8 августа прошлого года таким образом.
Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, понимаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда.
И Зарема Садулаева, и Наталья Естемирова открыто выступали с обличительными материалами о грубейших нарушениях в Чечне прав человека. И вот председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», диссидент в советские времена Олег Орлов, возложил ответственность за убийство Натальи Естемировой на президента Чечни Рамзана Кадырова. В ответ Кадыров обратился к Орлову с гражданским иском о защите чести и достоинства. Суд признал высказывание Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Естемировой порочащими честь и достоинство президента и обязал Орлова и «Мемориал» выплатить Кадырову штраф. Сам Орлов заявил, что имел в виду ответственность Кадырова за происходящее в республике, а не за совершение им преступления. Одновременно Кадыров подал жалобу о привлечении Орлова к уголовной ответственности за клевету. Кадыров начал было также судиться с журналистами «Новой газеты», председателем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, но потом по просьбе мамы отозвал эти иски. Тем не менее, прокуратура делу о клевете дала ход и довела его до суда. Олег Орлов, у микрофона «Радио Свобода».
Рамзан Кадыров сказал слова, что он не хочет, чтобы преследовали по его жалобе правозащитников-журналистов. Но эти слова остались словами. Значит, за этими словами могла быть последовать какие-то действия, когда бы он с чем-то обращался к прокуратуре, потому что, в конце концов, принимает решение прокуратура. Это же не гражданское дело, а уголовное. Конечно, Рамзан Кадыров мог послать просьбу об этом, но никаких от него документов не было. Более того, как следует из материалов уголовного дела, второй допрос Кадырова, где у него по поручению следователей из Москвы, местные следователи спрашивали, а как интерпретировать ваши слова, что вы хотите, чтобы было прекращено преследование журналистов-правозащитников, в том числе и Орлова, его слова были следующие. Да, когда я говорил о прощении, то я имел в виду, что Орлов должен передо мной извиниться публично. Орлов это не сделал. Орлов не дал никаких гарантий, что больше с его стороны таких действий не будет. Более того, Орлов публично заявлял, что он ни в чем не виновен, и подвергал сомнению, что именно мама мне посоветовала такие слова сказать. А поэтому я как раз наоборот послал своему представителю в Москве Красненкову указание, чтобы как раз уголовное дело в отношении Орлова ни в коем случае не прекращалось.
Вот эти ваши слова об ответственности за убийство Натальи Естемировой вы возложили на президента Чечни Рамзана Кадырова. Вы по-прежнему так считаете, ответственен за убийство?
Ну, да, безусловно, я за свои слова отвечаю. Ну, а все более конкретно я буду говорить судья.
Сказал правозащитник Олег Орлов. Максимальное наказание по инкриминируемой ему части 3 статьи 129 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Чили завершилась операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. В Хамовническом суде Москвы сегодня начинаются прения на процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. В США предъявлены обвинения 44 членам преступного синдиката, занимавшимся махинациями с медицинскими страховками. Большинство обвиняемых уроженцы Армении. На северо-западе Пакистана в результате ударов, предположительно с американского беспилотного самолета, убиты не менее 5 предполагаемых экстремистов. В Брюсселе сегодня состоится встреча министров обороны и глав внешнеполитических ведомств стран НАТО для обсуждения проекта новой стратегической концепции организации. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным двухдневным визитом. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Экономика России в 2010-2012 году. Верны ли прогнозы МВФ? Гость программы – директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведущий – Михаил Соколов. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и, как всегда в это время, мы рассказываем вам о самых интересных событиях в мире культуры. В Саратовском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Проклятие голодающего класса» по пьесе американского драматурга Сэма Шепарда. Режиссер-постановщик – знаменитый американский режиссер Ли Бруер. Это его дебют в России, а пьеса Шепарда переведена по заказу театра Сергеем Гордеевым. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Пространство сцены ограничено дощатыми стенами, то ли потерявшими цвет от времени, то ли так и не покрашенными до конца. Везде разбросаны банки из-под краски. Старый холодильник, в котором никогда нет продуктов. Сумеречный, неуютный быт семьи фермеров Тейтов. Высоко наверху узкое длинное окно, за которым огромный мир, но видно лишь небо, то ночное, звездное, то в легких, освещенных солнцем облаках. Есть еще одно окно у плиты, который по очереди подходит, пытаясь приготовить еду домочадцы, но в нем, как отражение в зеркале, лишь крупный план лица героя пьесы, спроецированный на экран телекамерой, подлинные эмоции, не совпадающие с произносимыми репликами. Таким увидел мир семьи Тейтов художник из Санкт-Петербурга Эмиль Капелюш. Это не первый опыт сотрудничества художника с саратовским ТЮЗом. Эмиль Капелюш работал над спектаклем «Вишневый сад» Чехова. Именно с «Вишневым садом» сравнивают пьесу Сэма Шепарда «Проклятие голодающего класса». Обнищавшая, неспособная расплатиться за кредиты семья. Их старый дом стоит копейки, но можно продать на участке землю и начать новую жизнь. Коллизия чеховской пьесы. Но вот герои не чеховские. Современную Раневскую, Эллу Тейт, ее играет заслуженная артистка России Елена Вовненко, мучают другие проблемы.
Люди хотят иметь свой участок земли, потому что это единственное надежное капиталовложение.
Продать дом и уехать от пьяницы мужа в Европу намерена мать. Сбежать в Мексику и работать автомехаником мечтает подросток дочь. Сохранить дом и семью, работать на земле хочет сын. В какую-то минуту кажется, что все возможно. Но дом в пьяном забытьи продан за бесценок отцом. Семья Тейтов, поневоле втянутая в криминальный конфликт, теряет не надежды, а жизнь. Ли Бруер признался на пресс-конференции, что одинаково почитает Станиславского и Мейерхольда и даже соединяет их творческие приемы в своей режиссуре. В постановке пьесы есть все – от фарсовой комедии до фильма ужасов, от видеоклипа до рок-концерта. Насколько сложно было работать в труппе с американским режиссером, говорит художественный руководитель ТЮЗа Юрий Ашеров.
На мой взгляд, именно умение работать в традиционной школе психологического театра дает нашей труппе возможность пробовать себя в различных направлениях. Без школы русского психологического театра освоить все новации, авангардные, какие угодно, практически невозможно. Это будут марионетки.
Пьеса Сэма Шепарда рассказывает об американской жизни 60-х годов. Насколько близка она сегодня российскому зрителю? На этот вопрос отвечает режиссер Ли Бруер, ссылаясь на мнение художника-постановщика спектакля Эмиля Капелюша.
My friend, the designer, said that...
И вот как мой друг, художник, я могу называть его уже другом, сказал, что в России эту пьесу поймут, безусловно, потому что это очень похожая ситуация.
Everybody trying to make money.
Все пытаются делать деньги.
The title of Curse of the Starving Class.
То есть, если мы обратим внимание на название пьесы «Проклятие голодающего класса», ну, понятно, что используют метафору, да, как бы голода.
Hunger for love.
То есть, голод любви.
Hunger for respect.
А голод уважения.
Hunger for power.
Голод определенной власти.
Above all, hunger to belong to the community.
И больше всего это голод адаптации в обществе.
Hunger for truth.
Голод правды. Вы знаете, это очень глубокая пьеса и очень правдивая.
It's a very deep play and it's a very truthful play.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Великобритания готова сотрудничать с российскими спецслужбами, которые еще недавно считались Лондоном напрямую причастными к убийству Александра Литвиненко. Таков один из неожиданных итогов визита в Москву министра иностранных дел нового правительства Великобритании Уильяма Хейга. Накануне он встречался с президентом России Дмитрием Медведевым, российскими правозащитниками, а также провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. За визитом Уильяма Хейга в Москву следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Уильям Хейг на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым сразу заявил, что существующие между Москвой и Лондоном противоречия не помешают правительствам двух стран сотрудничать во многих сферах. Поскольку все отчетливо помнят, до какого холода иногда понижалась температура в отношениях двух стран, главе форин-офиса пришлось повторить эту мысль раз пять в ответах на самые разные вопросы. В частности, на вопрос об отношении к делу об убийстве Александра Литвиненко.
Мы здесь сейчас не для того, чтобы объявить о каких-то изменениях в нашей позиции по этому делу. Но мы могли бы достичь реального прогресса в сфере экономики, в области обмена знаниями, и об этом мы говорили. Таким образом, мы не забыли, что у нас есть разногласия и проблемы, но мы занимаемся их разрешением терпеливо и в деловой манере. Вот в таком духе мы к этому подходим.
Уильям Хейг даже намекнул, что Британия готова работать вместе с российскими спецслужбами, которые раньше почти прямо считались Лондоном причастными к гибели Литвиненко.
Это не останавливает нашу совместную работу по предотвращению наркотрафика, по борьбе с международной организованной преступностью, преступлениями в сфере миграции и компьютерных технологий.
Уильям Хейг был настолько немногословен, говоря о позиции Лондона в деле Литвиненко, что Сергей Лавров, видимо, почувствовав, что журналисты недовольны, дал свой развернутый комментарий по этому вопросу.
Что касается упомянутого вами подозрения, что ФСБ имеет какую-то причастность к убийству, к гибели Литвиненко, то мы хотим сотрудничать, чтобы установить истину, готовы это делать естественно, без нарушения нашей Конституции, наших законов, и подтвердили совсем недавно вновь нашу готовность провести соответствующее расследование. Для этого нам необходимо получить все материалы, которые имеются у британских следователей.
Британскому правительству, как оказалось, не помешают сотрудничать с российской властью и разногласия по вопросу о российско-грузинской войне 2008 года.
Конечно, мы обсуждали ситуацию в Грузии, в частности, роль миссии наблюдателя от Евросоюза, а также выполнение прежде достигнутых соглашений. Между Россией и Грузией будут разногласия, и мы не собираемся здесь заявлять, что все различия в подходах к проблеме Грузии разом отменены. Да, у нас различные точки зрения, но очень важно, что мы можем работать вместе по таким важным вопросам, как Иран, Афганистан, мирный процесс на Ближнем Востоке, нераспространение ядерного оружия.
До переговоров с Сергеем Лавровым британский министр встретился с президентом России Дмитрием Медведевым и побеседовал с российскими правозащитниками. Впрочем, из рассказа лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, присутствовавшего на этой встрече, становится ясно, что своих позиций Уильям Хейг практически не высказывал.
Как встреча проходила? Он просто сказал, что я пришел вас послушать, не беседовать, а послушать. И мы сказали, вот что вы могли сказать, если вы встречались бы с министром Лавровым. Просто мы исчерпали весь лимит времени, и он нас поблагодарил и сказал несколько фраз. Но они тоже правильные, так сказать, и общие. Правда, общие. Он сказал, что взаимоотношения Великобритании и России права человека будут занимать одно из основных мест, так сказать, и что права человека не являются внутренней проблемой одного государства.
Историк КГБ и бывший сотрудник этой организации Олег Гордеевский, живущий сейчас в Британии, полагая, что, снизив давление на Москву в деле Литвиненко, британцы попросят за это что-то конкретное.
Если они уничтожили проблему с Литвиненко, им дает свободные руки для того, чтобы заняться резидентурой КГБ и ГРУ в Лондоне. 37 человек сидят, и раздаются требования и контрразведки, и разведки. Выслать их, или хотя бы уменьшить наполовину. И они сейчас этим займутся, хотя они говорят, да, хорошие отношения с Россией, есть совместные проблемы, но такого количества шпионов они не хотят иметь. Еще в прошлом говорили, еще в 60-х годах, уменьшите количество шпионов, правительство говорило о Советском Союзе, уменьшите количество шпионов в Лондоне. И сейчас они будут говорить, уменьшите количество шпионов в Лондоне.
Олег Гордеевский уверен, что уступки Лондона Москве в деле Литвиненко станут для британских властей настоящим позором. На пресс-конференции в Москве Сергей Лавров несколько раз повторил, что теперь идет диалог двух нормальных правительств. Очевидно, глава российского МИДа хотел подчеркнуть, что теперь британское правительство такое же нормальное, как и российское. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире Свободы час прессы. Тихий рок. Имеют ли право рок-музыканты мирно общаться с президентом страны? Обсудят тему писатель Дмитрий Быков и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Наталья Галимова, которая присутствовала на встрече Дмитрия Медведева с Андреем Макаревичем, Борисом Гребенщиком и другими известными рок-исполнителями. Ведущая часа прессы Елена Рыковцева. А через несколько минут после краткой сводки новостей во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Инфляция в России с начала этого года составила 6,5%. Подробнее расскажем о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Новая история Запада и Востока. И сразу после новостей вернемся к центральной теме нашего эфира. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Какую информацию о себе вы готовы сообщить государству? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня начинается всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. По оценке Службы государственной статистики, население России составляет сейчас примерно 142 миллиона человек. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Спасены все 33 шахтера, которые поставили рекорд выживания в тяжелейших условиях после случившейся 5 августа аварии. В Хамоническом суде Москвы прокурор сегодня, как ожидается, попросит назначить наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня начинается заключительный этап процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа, в рамках которого их обвиняют в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. В США предъявлено обвинение 44 членам преступного синдиката, которые, по данным правоохранительных органов, занимались махинациями с медицинскими страховками. Большинство обвиняемых – уроженцы Армении. На северо-западе Пакистана в результате ударов, предположительно, с американского беспилотного самолета убито не менее 5 предполагаемых экстремистов. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Москву с официальным двухдневным визитом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня завершает официальный визит в Ливан посещением приграничного района с Израилем. В России создается новая политическая партия, которую планируется назвать «Партией дела».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, которую мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Сегодня стартовала всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. Какие сведения о себе вы готовы сообщить государству? Готовы ли вы ответить на вопросы переписных листов? Вашим мнением вы можете поделиться с нами прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Но сначала давайте послушаем сюжет, затрагивающий еще одну проблему, связанную с переписью. Для этой кампании на временную работу были наняты 430 тысяч человек. Именно они и будут заполнять с ваших слов анкеты, совершая поквартирные и подомовые обходы. Значительная часть этих людей – студенты высших и средних учебных заведений. По доброй ли воле они согласились на эту работу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Руководитель Росстата Александр Суринов признает, перепись дело необходимое, но затратное. Там, где это возможно, статистики постарались оптимизировать расходы.
У нас в смете меня все устраивает, за исключением трех моментов. Я считаю, очень небольшая заработная плата временного переписного персонала, она, на мой взгляд, должна быть намного выше. Это серьезное увеличение сметы. Второе. Больше денег нужно на информационно-разъяснительную работу. И третье, конечно, это то, что вот мы, когда говорим о субвенциях субъектам, да, они нам выделяют помещения, оборудование там, средствами связи, автомобили. Не автомобили, транспортные средства. Где-то надо на вертолете лететь, где-то надо на лодке плыть там. Вот здесь бы я тоже подумал бы об увеличении неких нормативов. А все остальное нам хватило. То есть, честно скажу, мы, конечно же, жутко экономили, но, с другой стороны, это же государственные деньги, как не экономить.
Поскольку оплата переписчиков невысока, такой приработок мало кому может показаться заманчивым, потому в массовом порядке решили привлечь студентов, что не вызвало энтузиазма ни у них, ни у их родителей. И вот комментарий Александра Суринова.
Сына я посылал в ту перепись. Дочка у меня одна в Мархи учится, как бы и у них переписи там. А другая дочка, она уже на перепись работает, но она пошла работать во внештатную службу за жизненным опытом. Не знаю, куда там они ее пошлют, в Мособлстате, это будет их отношение. Поэтому сын у меня ходил. Тоже не хотел, я его стыдил тем, что если отец за перепись отвечает, то он меня подвести не должен. Он на перепись ходил, к тому разуму набрался, посмотрел жизни.
Не столь сознательным гражданам разъяснение.
У меня отношение такое, что это дело вуза. Если перепись есть часть учебного процесса, то есть она включена в учебный план, человек должен выполнить все, что есть в учебном плане. Я еще раз говорю, производственная практика, вообще практика, есть часть учебного процесса. Если высшее учебное заведение или среднее специальное учебное заведение решило, что участие в переписи есть производственная или ознакомительная практика, а такие рекомендации Минобра были даны, то все разговоры относительно законности, незаконности несерьезны. И, кстати говоря, студентам было бы очень неплохо бы походить, посмотреть, как живут российские люди. Многие из них будут врачами, социальными работниками, инженерами. Они должны уметь общаться с людьми и на жизнь смотреть не только с одного ракурса, но и с другого ракурса. Ничего страшного с ним не случится.
Обещает Александр Суринов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы хотим сегодня узнать, готовы ли вы показать студентам и не только свою жизнь, откроете ли вы дверь переписчику, согласитесь ли ответить на вопросы, если да, то какую информацию о себе вы готовы сообщить в итоге государству. Ждем ваших звонков прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный, напомню. Прочитаю несколько комментариев, которые оставили читатели нашего сайта www.svobodanews.ru. Мнения разные. Михаил из Нижнего Новгорода пишет, сообщу любую, мне скрывать нечего, но, конечно, существуют пределы вторжения в частную жизнь. Дмитрий, Екатеринбург, честно говоря, никакой, что толку мне от такого государства, кроме проблем. Кирилл из Калуги, никакой, 3 восклицательных знака. Валерий из Курска, любую, какую спросят и сообщу, будут мои доходы им укором. В инструкции по переписи, которую у нас повесили, в пункте 7 красным по белому написано, никаких санкций к уклонившимся от участия в переписи гражданам или предоставившим недостоверную
секретную информацию применяться не будет. Сообщение из Подмосковья. Никакую не сообщу, ибо уверена, что все, что государству надо обо мне знать, где-то уже записано. И не понимаю, зачем я должна пускать в дом бог знает кого, и почему бы в наш век электронных технологий просто не объединить все имеющиеся базы данных. Давайте послушаем звонки. Николай из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро.
Готовы ли вы участвовать в переписи?
Еще не решил, но в прошлый раз не переписывали, никто не приходил. А сейчас вот по радиостанциям сейчас слушаю, старые переписчики говорят, работали только в паспортных столах и только со списками из управы. Зачем ходить, бить ноги? И прошлый раз у всех депутатов, у всех, у кого есть частные дома, у всех видных людей спрашивали, у того же Ясина, вас переписывали? И все отвечали, нет, не слышал, не знаю. Ну вот прошла перепись 2002 года. Что изменилось? Монетизация льгот. Сколько с этого времени закрылось школ? Так бы дети, может быть, рождались, но в связи, видимо, с переписью, не все учтенные, школы начали везде закрываться и до сих пор закрываются. 60-летие Победы. Как отметили участников? Никак. 65-летие Победы. Видимо, всех переписали, но до сих пор никто не были подготовлены выдать им квартиры и до сих пор не были. После войны была перепись. Всех инвалидов, которые были переписаны, оппутантов, героев войны, горевших в танке, вывезли на Валаам в связи с этой переписью. Путин как переписывался в 2002 году. Ваши доходы, заработная плата, род занятий, оказание услуг населению, он говорит, мы видим все это. Я хотел бы сказать, после монетизации льгот, после переписи, лекарства можно было какие-то там достать в аптеке, потом они практически начали исчезать. Зачем была эта перепись? Может быть, там нужно было включить как-то диабетиков и прочих. Ну и последнее хотелось бы добавить. Перепись, видимо, нужна только министерству, которое получает за это, отмывает какие-то деньги. Перепись раньше была раз в 20 лет или реже, и сейчас почему-то через 8 лет произошла. Непонятно почему, непонятно зачем. И хотелось бы добавить, перепись нужна не только в нашей стране, но и все люди, которые проживающие везде, имеющие русские паспорта и имеющие вообще отношение к России, имеется в виду соотечественников, а перепись только те, которые зарегистрированы, не нужна совсем. Спасибо.
Спасибо, Николай. Зачем нужна перепись? Инициаторы этой те, кто эту инициативу проталкивал, они говорили о том, что перепись в России стоит очень дешево, это совсем недорогое дело, а вот после кризиса как раз очень важно государству якобы узнать, что у нас теперь происходит. Еще один звонок, давайте послушаем. Матвей из Москвы. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Ну, я не буду участвовать в переписи, не буду участвовать, потому что мы живем в полицейском государстве, и сотрудничать с этим государством, просто недостойно гражданина. У нас забрали свободные выборы, у нас отсутствуют свободные СМИ, у нас не соблюдаются гражданские права человека. Почему я должен участвовать в инициативах этого полицейского государства? Поэтому я буду бойкотировать и призываю всех граждан Российской Федерации бойкотировать перепись, потому что нам, в принципе, с ним не о чем говорить. Они избивают людей на улицах дубинками, да, представители власти. Они переводят бюджетные организации на коммерческие. Поэтому, и можно перечислять много разных вещей, почему, например, не нужно участвовать в переписи населения. Моя гражданская позиция такова, и я думаю, что такую же позицию разделяют многие слушатели и радио, и, в принципе, граждане Российской Федерации. Поэтому руководитель Росстата, я заботился введением штрафа за отказ переписи, потому что они прекрасно понимают, что многие люди просто не пустят переписчиков домой.
Спасибо, Матвей, за ваш звонок. Я еще раз повторю на всякий случай, что эта инициатива не прошла, и вот сейчас никаких санкций к тем, кто уклонился от участия в переписи или сообщил о себе неправильную информацию, никаких санкций применяться не будет, не имеет на это права. Давайте послушаем еще один звонок. Марина из Москвы. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вот к этому призыву, в общем-то, гражданскому призыву предыдущего Матвея присоединяюсь, дополнительно бы так сказала, что вот мы видим социальное состояние нашего города, Москвы. У нас наши дети учатся в университетах, в учебных заведениях, и заканчивая, если они их закончат, неизвестно, какая у них будет работа. То есть работы для молодежи нет. Хотя, пожалуйста, скрытые всякие казино и прочие игральные заведения, и все программы по телевидению, и все прочее, которые мы и так прекрасно знаем, что развращает и губит души молодых людей. Если мы приобретаем машину, нам ее некуда поставить. Почему? Потому что город застроен таким образом, что плотность населения выше, чем там самых, даже в Японии такого нет. Значит, что получилось? Что, имея полную статистику, зная, что город не резиновый, власти выстроили столько небоскребов, что теперь люди ходят и друг другу по головам, а машины давят этих людей. И главное, действительно, что если мы не имеем возможности выбрать, кого мы хотим, и власти, когда они, имея свои возможности, наплевали на людей и сказали, что нам достаточно 3%, которые придут, и пусть нас изберут, так зачем же мы им нужны для их статистики? Статистика, она может быть тоже обращена против нас. И неизвестно, если они заигрывают за гамбургер, там подмигивает.
Марина, если можно, покороче, мы поняли, в общем, ваше мнение, и оно, к сожалению, должен я сказать, подытоживает большую часть сообщений, которые мы получили из звонков. Действительно, многие в переписи участвовать не будут, обижены на государство, причем не за какие-то конкретные вещи, а именно за политику, то есть отмена выборов. Вот эта претензия звучала сегодня часто, и не знаю, как сложится эта перепись, тем не менее, она сегодня официально начинается. Напомню еще раз, продлится всероссийская перепись населения до 25 октября, а первые ее результаты станут известны в следующем году. Весной подробнее об этой теме сегодня в дневных информационных программах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России с 13 октября отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, включающей доллар и евро, от 26 до 41 рубля, установленный в январе прошлого года, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. При этом, по его словам, расширены с 3 до 4 рублей, то есть по 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора, когда текущий биржевой курс приближается к ним, банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет, по экспертным оценкам, 32 рубля 90 копеек, а верхняя – 36 рублей 90 копеек. Банк России, по словам Алексея Улюкаева, намерен и дальше расширять границы плавающего валютного коридора рубля вплоть до полной его отмены через какое-то время и переходу к свободному курсообразованию. Инфляция в России за период с 1 по 11 октября составила 0,3%, а в целом с начала года 6,5%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году накопленный рост потребительских цен составил к 11 октября 8,1%. Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение третьего квартала 2010 года, по данным Центрального банка страны, увеличились на 194 миллиарда долларов, или почти на 8%, и составили к 1 октября 2 триллиона 650 миллиардов долларов. Вторыми в мире валютными резервами располагает Япония, примерно 1 триллион долларов, а третьими – Россия, почти 500 миллиардов долларов. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в течение августа увеличился на 0,8% после роста в июле на 0,1%, а к уровню августа прошлого года на 7,5%, сообщило агентство Евростат. Самый высокий рост был отмечен в Эстонии почти на 23% к уровню августа прошлого года и в Латвии на 20,5%, а самый низкий в Греции – сокращение промышленного производства на 0,3%.
О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валюты сегодня таковы. Доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 4 копейки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили завершилась операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более двух месяцев назад. В Хамовническом суде Москвы прокурор сегодня, как ожидается, попросит назначить наказание бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На процессе начнутся прения сторон. Сегодня стартует всероссийская перепись населения, которая продлится до 25 октября. В Брюсселе сегодня пройдет встреча министров обороны и глав внешнеполитических ведомств стран НАТО для обсуждения проекта новой стратегической концепции организации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у нас есть возможность подробнее рассказать вам о самых интересных и значимых публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Павел Куравский. Еще раз вас приветствую, Павел.
Доброе утро.
И, безусловно, одна из самых заметных статей посвящена событию, которое произошло в Швеции. Городской суд Стокгольма 11 октября, как выяснилось, наложил общий арест на российскую госсобственность в этой стране. В качестве обеспечительной меры она сопровождает процесс в Верховном суде. Швеции добился этого немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер. Подробности этой истории мы сейчас узнаем. Ну, а я напомню, многим нашим слушателям наверняка еще свежа в памяти история с швейцарской компанией Нога, которая несколько раз пыталась наложить арест на российское имущество, не только в Швейцарии, но и в других странах мира. Правда, с таким переменным, можно сказать, успехом. И вот что же, теперь новая история подобного рода начинается в Швеции?
Ну, похоже, что да. Франц Зедельмайер накрывает шведский стол, так называется сегодняшняя публикация в «Коммерсанте». Зедельмайер требует с России свыше 5 миллионов евро компенсации инвестиций, потерянных им в 90-е годы при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге. Решение взыскать убытки в пользу господина Зедельмайера вынес Международный коммерческий арбитраж в Стокгольме в 98-м году. И теперь для исполнения этого решения бизнесмен пытается найти российскую госсобственность, на которую можно было бы обратить взыскание. Суды стран Западной Европы, включая Швецию, могут обратить взыскание на имущество иностранного государства в том случае, если это имущество используется в коммерческих целях. Зедельмайер рассказал, что шведский суд пока занят выявлением такого имущества, но судебные приставы уже наложили арест на комплекс зданий, принадлежащих России. О каких именно объектах идет речь, бизнесмен не уточнил, но сообщил, что консервативная оценка российской госсобственности в Швеции составляет не менее 2-3 миллионов евро. Ранее Зедельмайер искал российскую госсобственность в Германии, напоминает «Коммерсант». Бизнесмен пытался, например, через суд арестовать экспонаты Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне ИЛА-2006 в Берлине, но арест не состоялся. Частные охранники выставки не пустили приставов на территорию. Более успешными были попытки притязания господина Зедельмайера на комплекс зданий бывшего советского торгпредства в Кёльне. По решению суда первые публичные торги по продаже части комплекса начались в декабре 2008 года. На торгах, впрочем, объект выкупила госзагранобщественность, за которым в России закреплено за которые в России закреплен комплекс со значительной отсрочкой платежа. Недвижимость была продана с обременением в виде права пользования самой госзагранцсобственности. Франц Зедельмайер сообщил Коммерсанту, что пока получил только 1 миллион евро, но аукционы по продаже частей комплекса еще не завершены. Осенью прошлого года неудачей закончилась попытка бизнесмена добиться принудительной продажи здания русского дома в Берлине на Фридрихштрассе. Немецкие суды решили, что дом используется в суверенных целях, то есть государственной деятельности, в данном случае внешнеполитической, и защищен госиммунитетом. Общий арест российских активов в Швеции, по мнению юристов, создает риск не только для российских властей, но и для госпредприятий. Несмотря на то, что в России госсобственность, как правило, закреплена за самостоятельными госпредприятиями, которые по долгам государства не отвечают, суды иностранных государств могут все равно обращать взыскание на это имущество. Поэтому под арест в Швеции может попасть не только имущество, используемое госорганами, но и активы госпредприятий, считает управляющий партнер коллегии адвокатов Муранов, Черняков и партнера Александр Муранов. По его словам, в период, когда российское имущество за рубежом преследовала швейцарская фирма «Нога», российские учреждения культуры перед каждым привозом выставочных экспонатов во Францию получали от французских властей специальные гарантии неприкосновенности объектов.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомил Павел Куравский. Подробнее о других статьях в прессе в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Автор известных в этой стране короткометражных и документальных фильмов Сейфеттин Ноб недавно снял свой первый художественный фильм «Расколотые мидии», который в этом году может получить премию на кинофестивале в Анталии. Сюжет основан на реальной истории дружбы трех мальчиков, которые зарабатывают на жизнь ловлей мидий. Бездомные дети голодают, а их труд плохо оплачивается. Одновременно, как сообщают средства массовой информации, в турецком Измире несколько дней назад группа подростков, занимающихся таким промыслом, организовала акцию протеста против жестоких условий труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Бир ики üç, dört. Раз, два, три, четыре. Стоящие на берегу обгоревшие поцарапанные дети отсчитывают драгоценные секунды. Камера следит за хрупким 10-летним мальчиком, который прыгает в воду. От того, как долго ты сможешь пробыть в воде, зависит величина улова мидий, а значит и дневной заработок. На турецком побережье Эгейского моря в районе Измира этим промыслом занимаются жители десятков деревень. Женщины вскрывают раковины, промывают струей воды, смешивают моллюсков с рисом и специями. Так получается мидия долма, фаршированные мидии, которые потом ящиками грузятся на маленькие грузовички скупщиков-торговцев. Малолетние дети обычно не ходят в школы, ежедневно погружаясь в воду до 30-40 раз. Предел их мечтаний – вырасти и купить крепкую лодку. По словам режиссера фильма Сейфеттина Ноба, подросшие подростки сколачивают группы из малолеток, эксплуатируя их как рабов, словно отыгрываясь за свое потерянное детство. Самые крупные сочные мидии в окрестностях Измира, на побережье Эгейского моря. Эти моллюски неприхотливы, они образуют огромные колонии. Раковины мидий прикрепляются к скалам тонкими и прочными нитями. Оторвать ракушку от скалы не может даже самый сильный прибой. Добывают мидий тоже по-разному, специальными приспособлениями, драгами, которые достают со дна все подряд, на глубине до 20 метров. Дети ныряют в воду, отрезая мидии от камней ножом. Условия их труда ужасны. Власти запрещают детский труд, но дети продолжают погружаться в море. Уже в 10 лет самые отважные могут нырять в воду на 2-3 минуты. Отдышавшись, они распределяют свой улов на кучки. Горки крупных раковин отделяют от мелких, отбрасывают в сторону мусор, который случайно попадает в корзину. Чтобы тренировать легкие, засовывают голову в пластиковый пакет, стараются не дышать. Как и уборка мусора и торговля цветами, торговля мидиями в Стамбуле находится под покровительством курдов, приехавших с мятежного юго-востока Турции. В этот бизнес не пускают чужих. Говорят, что все продавцы мидий в Стамбуле – дальние и близкие родственники из курдского Мардина, маленького городка на границе с Ираком. Их товар, однако, довольно низкого качества, ведь эти моллюски спокойно селятся и в загрязненных, загнивающих, а то и сточных водах, обитают в портах, загаженных нефтью. В Стамбуле полиция организует рейды, разгоняет нелегальных продавцов, конфискует товар, отбирает лодки. Однако торговцы мидиями на следующий день появляются вновь на соседней улице. В целях легализации бизнеса в Турции открыли первую новую фабрику по производству продуктов питания из мидий. Ежедневно на этой гигантской кухне перерабатывают до 10 тысяч раковин. Готовят долму, сатэ и даже котлеты. Питательная ценность их и в самом деле высока. Почти 10% белка, обилие витаминов, минеральных солей, микроэлементов. Житель Стамбула 40-летний Айдын Аркан. Уже с раннего утра в Босфоре можно увидеть рыбацкие лодки. Мидии в проливе не очень крупные, но их много. Их отправляют в рестораны, однако труд этот каторжный. Мешок мидий покупается по цене одной порции этих моллюсков в ресторане. В стамбульском районе Кумкапы, на побережье Босфора, рядом с шикарными виллами расположились бараки. Это место еще называют деревня дедушки Ахмета. Когда-то это был самый знаменитый ловец мидий в Стамбуле. За один день старик умудрялся набрать до 50 мешков. Сельчука Гюлера друзья в шутку называют Форестом Гампом. Как и герой американского фильма, он разбогател на морепродуктах. Чтобы привлечь клиентов, Сельчук построил стенд в виде гигантской мидии и установил его в супермаркете на самом видном месте. 3 месяца он промучился над изготовлением конструкции. Первые несколько недель свежие фаршированные мидии маленькими партиями он лично привозил в Стамбул из Измира. Потом увеличение потока клиентов позволило открыть филиалы в Стамбуле, Измире, Анталии. Так появились десятки мидиабаров с длинными синего цвета столами и разноцветными камнями, которые создавали атмосферу прибрежного ресторана. Сельчук говорит, что к осуществлению цели шел на протяжении 12 лет. Наши точки питания сегодня обслуживают около 10 тысяч заказов в день. Одна мидия стоит около 50 центов. Есть пакеты на вынос. Бизнес растет. В последнее время заказы поступают даже из Германии, где находится самая большая в Европе турецкая община. Устраиваем конкурсы на поедание мидий. Один клиент смог съесть около 400 моллюсков. Жители Стамбула ежедневно потребляют около 1 000 000 мидий. Постепенно эти ракушки становятся типичным турецким фастфудом, вытесняя из этой ниши другие классические блюда, такие как дюнар, кебаб и даже кокореч. Исконно турецкое блюдо, которое готовят из мелко рубленных бараньих желудков и в огромных количествах продают на углу каждой улицы в белом хлебе с жареным луком. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможно ли восстановление исторических названий в Москве после смены руководства столицы? Об этом разговор с председателем историко-литературного общества «Возвращение» Юрием Бондаренко и координатором общественного движения «Архнадзор» Константином Михайловым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией.
Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации.
Нового председателя совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека журналистами.
В его романе «Победители» речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.